Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». У нас специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей. В Мариуполе сложили оружие, сдались в плен союзным силам России. ДНР, внимание, 1026 человек из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Среди них 162 офицера. Это все, кто укрывался на заводе имени Ильича. Это самая крупная сдача в плен с начала военной операции России на Украине. Спасти свою жизнь могли еще как минимум 500 украинских морпехов, но в Киеве приказали идти на прорыв. Попытка просочиться сквозь заслоны наших войск оказалась самоубийством. Все они были уничтожены или задержаны на окраинах Мариуполя. По данным нашего военкора Александра Сладкова, который наблюдал за процессом, лично сдались два батальона, удерживающих металлургический комбинат. Среди них 200 раненых, 100 в тяжелом состоянии, 90 не способны передвигаться самостоятельно. Эксклюзивные кадры Александра Сладкова. Смотрим.
А когда начинались переговоры вот с этими ребятами, то они представителям МВД ДНР писали: а вы знаете, куда идет русский пароход? Он идет в мир. Вот они, эти ребята. Не, никакого злорадства нет, ей-богу. Но вспомните москаляку-нагеляку и вспомните про Путина слова.
Мы стали свидетелями массовой сдачи тысячи морских пехотинцев. 300 из них были ранены, 90 неходячие, а остальные, ну, примерно 800, были готовы к сопротивлению, но приняли решение сдаться. И небольшими группами, сразу к автобусам, которые подогнали к месту встречи, подходили морские пехотинцы уже без оружия. И, проходя проверку, они дальше двигались в автобусы и уезжали в тыл.
Можно сколь угодно хотеть там себя тешить мыслью о том, что ты как-то скроешься куда-то, куда-то денешься, но нет. Во-первых, кольцо достаточно плотное. Во-вторых, это минимум 5 эшелонов, поэтому ну, не очень непросто будет выйти.
Накануне была попытка прорыва из металлургического комбината имени Ильича. Эта группа попыталась прорваться из окружения. Но была накрыта артиллерия. Часть людей попыталась скрыться в развалинах, часть вернулась назад.
Как попали?
Сами там.
Почему пошли на прорыв?
По команде командира бригады.
Товарищ майор, состояние моральное подразделения до выхода?
На тройку. Грубо говоря, на тройку.
Боеприпасы, провизия, боекомплект, состояние оружия. Оценка.
Заканчивалось уже почти все.
На какой технике выходил? Была ли она заправлена? И
на флоте. Я просто дизель стою на посаде, на и все.
На русской мове, будь ласка, размовляй.
Пытались пойти пешим ходом, потому что техника была разбита, впереди не было возможности проехать. И в лесу нас уже окружили и пришлось сдаться.
Каким образом людей готовили к прорыву?
За час до выхода сказали, что собираемся на выход, показали машины и сказали собрать вещи, готовности на определенное время на выход.
Так, были отказавшиеся?
Да нет, все хотели выжить уже и поскорее выйти.
А что не сдавались-то? Сдались бы, сейчас бы уже давно в тепле были бы.
Раньше никто никакой информации не доводил по поводу, что можно кому сдаться.
Так, какое ранение? Нога?
Осколочное, бедовство, зноя.
Помощь оказывали?
Да, ваши ребята оказывали помощь.
По информации Минобороны, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. То есть Россия, в отличие от Украины, соблюдает Женевскую конвенцию, причем даже в отношении западных наемников. Это сенсация. Кроме украинских морпехов, в плен к нашим войскам попал и гражданин Великобритании. Вот он на ваших экранах. Зовут британского наемника Айден Айслин. По прозвищу казак Гунди. Айден в ВСУ с 2018 года приехал сразу после Сирии, где тоже охотился на наших военных. Целых 3 года ему нравилось убивать русских, обстреливать мирных людей на Донбассе. Теперь его семья в Англии просит Россию обращаться с ним хорошо. Едва ли это сейчас кто-то может гарантировать. Он наемник. И да, мы соблюдаем Женевскую конвенцию, но наемники под военные конвенции не подпадают. В лучшем случае этому гражданину найдется место где-нибудь в лагере в районе Нагаевской бухты в Магадане. И это если ДНР, где, я напомню, нет моратория на смертные приговоры, а этот товарищ, с позволения сказать, последние 3 года обстреливал мирные кварталы, передаст наемника России. Последним очагом сопротивления в Мариуполе прямо сейчас остается только Азовсталь, где засели последние группы нацистов, союзные силы российских морпехов, бойцов ДНР, чеченского СОБРа. Успешно уничтожают эти очаги сопротивления. Из подвалов и катакомб Азовстали нацистов приходится буквально выкуривать. Смотрим.
Не стреляйте, не стреляйте в него, не стреляйте! Погоди, погоди, я
пошел!
Слышишь меня, слышишь?
Пошел! Лежать!
Да куда? Я тебя отвечаю, жить! Его не трогайте!
Не бейте, не трогайте!
Давай, давай!
В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садово и Чуднов уничтожены 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожено 4 украинских вертолета, 2 Ми-24, 2 Ми-8. Оперативно-тактическая авиация и ВКС России поражены 46 военных объектов Украины, ну и калибры. Не снова в деле. Очередной удар по военным объектам ВСУ был нанесен из акватории Черного моря. Кадры залпового пуска сразу 6 крылатыми ракетами. Смотрите. Ну и еще одно новое экшен-видео Минобороны с нашими любимыми вертолетами. На этот раз и Ми-24, и Ми-28Н, и К-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как украинские нацисты выпустили по нашим вертушкам ракету из системы ПВО «Бук» безрезультатно. На кадрах видно, как наши вертушки уходят от удара, потом уничтожают и пусковую установку, и украинскую бронетехнику, спрятанную в лесу.
Вот это ракета. Туда насыпай нарами, видишь? Откуда взлетела, видел ли?
Крен вели.
Еще! Туда же!
С-37, слева пуск, иду туда.
Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны.
Давай.
Перегруз.
Теперь просто запредельный цинизм, ну или клоунада. После самой крупной сдачи в плен под Мариуполем ночью вылез Зеленский, сообщил, что СБУ удалось задержать Виктора Медведчука. Вот Виктор Владимирович на ваших экранах. Сделал это Зеленский в лучших традициях квартала 95. Медведчука назвал космонавтом, нарядив его в форму ВСУ с чужого плеча. По фотографиям можно увидеть, что Медведчука пытали. Посмотрите на лоб, на кровоподтеки, на лопнувшие сосуды в глазах, синяки. Пытки эти, судя по всему, продолжались весь последний месяц. Теперь Зеленский предлагает обменять Медведчука, если кто забыл, то украинские нацисты, иначе как кумом Путина его не называют, на 1000 морпехов из Мариуполя. Только Зеленский, наверное, забыл, что в России не принято менять рядовых на фельдмаршалов. Даже если рядовой сын Сталина или кум Путина. А по сути, Медведчук даже не гражданин России. Но менять его нужно на одного-двух офицеров. Но не на 1000 и не на 10, конечно. Методы абсолютно игиловские. Киев снова решил обменивать неправильных украинцев на правильных. Эту практику необходимо решительно пресечь. В противном случае ЗЕ подумает, что... может все, начнет хватать всех подряд и использовать как заложник. Что с Медведчуком? Смотрим.
Просто топ-новина.
Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Виктора Медведчука. Его фотография появилась сначала в соцсетях президента. Давайте на нее посмотрим. Это Виктор Медведчук, кум Путина, главное пророссийское лицо на Украине. Мы уже успели с коллегами порадоваться. Думаю, мы все имеем на это полное право. Тут не хватает только конфетти. Настолько мы этой новости радуемся. И имеем на это право. Во-первых, это кум Путина. Можно только представить, какой это может быть обменный фон. А с другой стороны, это месседж, послание всем пророссийским силам на Украине. Пощады не будет никому.
Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот, наконец-то, решил попытаться сбежать за пределы нашего государства.
Нашей державы. Что ж, для этого космонавта, у поганому сенсе слова, не спрацювала знамените «поехали».
Считаю особенно цинично с его стороны использовать военный камуфляж.
Войсковый камуфляж. Намагався...
пытался так замаскироваться. Вот такой воин. Вот такой патриот.
Что ж,
если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого, вашего парня, на наших парней и наших девушек, которые сейчас в российском плену.
Медведчука поймали. Yes! Я поздравляю вас. Отличная новость. Поймали этого урода, коллаборанта, предателя. В общем, на самом деле, отличная новость. День космонавтики. Все-таки это серьезный день. Украина космическая держава. И сегодня СБУ поймало Медведчука. Yes.
Хотелось бы увидеть его в каком-нибудь подразделении под Мариуполем, когда он будет с оружием в руках воевать против русских.
Учитывая там родственную связь с Владимиром Путиным, мы знаем кум, да, и все прочее, это будет, как вы думаете, играть роль?
Можно будет ли его обменять на всех?
На всех. На всех и точка.
Это очень хорошая была бы такая, знаете, идея.
И украинские политики, которые думают, что Медведчука поменяют на всех и точка. Кумовство на Украине возведено в культ. Вся украинская политика, вся украинская экономика десятилетиями основывалась на кумовстве. Для нас кумовство в том смысле, в котором подразумевает эта Украина, это пережиток 90-х. И, конечно, решение об отмене Медведчука, еще раз повторюсь, возвращать его надо, будет приниматься, исходя из интересов России, исходя из интересов граждан России, а не псевдородственных связей. Но президент Украины фактически объявил действующего депутата своей страны военнопленным. Вообще есть вопросы к его адекватности? Наверное, уже нет. Как отреагирует демократический Запад? Да никак. Прямо сейчас президент Литвы, лидер Польши, глава Эстонии и президент Латвии едут в Киев для встречи с Зеленским. Фото рядом с вагоном «Укрзализницы» опубликовал президент Литвы в своем твиттере. Среди людей, которые, как они утверждают, борются за суверенитет Украины, не хватает президента Германии. Ему Зеленский в экскурсии по Киеву отказал, сославшись на связи Штайнмайера с Россией, что-то знает. Примечательно, что издание «Бильд», которое первым сообщило об этом, пишет, что Штайнмайер был автором той самой формулы, которую украинское руководство так не хотело выполнять. В общем, месть – блюдо, которое подается холодным, но прямо сейчас Европу гораздо больше волнует, что передвижение войск на территории России стали как-то меняться. Бдительные европейцы якобы разглядели, что к границе с Финляндией Россия стягивает тяжелое вооружение, включая ракетные системы «Бастион». Якобы случилось это через несколько часов после того, как Кремль предостерег Хельсинки о вступлении в НАТО, а Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что происходит слом системы однополярного мира, который сложился после распада СССР.
Президент Владимир Путин обещает, что российские военные цели на Украине будут достигнуты.
Владимир Путин впервые развернуто прокомментировал войну. Он сказал, что у его правительства не было иного выбора, кроме как напасть на Украину. Президент Владимир Путин описал российские военные задачи как, цитата, «благородные». В редком появлении на публике Путин сказал, что главной целью было помочь жителям Донбасса. Послушайте.
Наши офицеры... Aware that today our officers are participating in the special operation in Donbas in Ukraine, providing assistance to the People's Republic of Donbas. They are acting heroically and applying the most modern types of equipment.
Президент России Владимир Путин говорит, что он готов действовать еще жестче на Украине, потому что мирные переговоры, по его словам, зашли в тупик.
Он хочет получить контроль над всеми территориями между Россией и Крымом вдоль Черноморского побережья. Украине будет нелегко это остановить.
Владимир Путин сегодня предупредил своих врагов на Западе, что они столкнутся с последствиями, если ухудшат ситуацию на Украине. Заявления Путина прозвучали после того, как появилось видео, на котором якобы показано, как российские тяжелые вооружения, включая ракетные комплексы, перемещаются к границе с Финляндией спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО. На неподтвержденном видео видно, как два российских береговых ракетных комплекса движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей в Хельсинки. Ракетные комплексы, замеченные проезжающими мимо указателя на столицу Финляндии, предположительно представляют собой мобильный комплекс береговой обороны «Бастион П», предназначенный для уничтожения надводных кораблей вплоть до ударных групп авианосцев.
Дорогие финны, успокойтесь, не до вас. Тем более, что Пентагон уже опроверг перемещение ракетных систем России к границам Финляндии. Президент США сегодня впервые назвал происходящее на Украине геноцидом, а Путина диктатором, чем вызвал дикий восторг щенячий у Зеленского, а при этом справедливые удары беспилотника по мирным жителям в Афганистане, бомбардировки жилых кварталов в Ираке и Сирии, предложение бомбить Югославию, конечно, геноцидом не являются. Во время выступления в Айове, посвященного росту цен на бензин и темпах инфляции в целом, Байден еще почему-то нарек себя Джоном, снова заявил, что в беспрецедентных ценах на газ виноват Путин. Впрочем, на это не покупаются уже даже пропагандисты CNN. Но еще Байден перепутал Украину и Китай. Критика, или, если угодно, месть свыше последовала незамедлительно. На Байдена нагадила птица. Злые языки говорят, что это тот самый голубь, который, помните, отдавал Путину честь. Самый знаменитый интернет-мем.
Вторжение Путина на Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Два крупнейших производителя зерна в мире, Китай и... Простите, Украина и Россия не делают того, что они обычно делают. Поэтому все цены выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции. 70% роста цен в марте пришлось на путинское повышение цен на бензин. Я здесь, чтобы рассказать о работе, которую мы проводим, чтобы снизить расходы американских семей и сделать сельскую Америку центром наших усилий по построению будущего, созданного в Америке. И это не гипербола, речь идет о сделанном в Америке. Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак, ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит геноцид за полмира от вас. Сотни часов встреч с ключевыми союзниками, чтобы поддерживать единство, окупаются. Путин рассчитывал на разделение НАТО, разделение Евросоюза, разделение мира. Мы потратили много времени, но они все до единого следуют за нами, в том числе в Азии, Южной Корее, Японии и Австралии. Все страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия против американских семей, семей в Европе и во всем мире. И, кстати, мы также отрезаем ему доступ к технологиям. У него горит тундра. Буквально. Она горит. У него проблема, и он стал причиной. Мы не позволим ему распространять эту проблему на остальной мир. Мы единственная нация на Земле. Это не чистый шовинизм, это правда. Мы единственная нация на Земле, если подумать, которая выходит из каждого крупного кризиса сильнее, чем когда мы вошли в него. И это именно то, что мы собираемся сделать сегодня.
Невероятная, абсолютно тундра горит, мне кажется, у Байдена. Или что-то иное. Птичка ему все, в общем, объяснила популярно. Давайте перенесемся на Донбасс. Михаил Андроник, наш корреспондент, с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Поступали еще пару часов назад данные о том, что пленные из завода Ильича продолжали выходить. Больше 1000 человек. Что известно на эту минуту?
Добрый день, Евгений. Да, вышло уже гораздо, если брать в общем, вышло уже гораздо больше 1000 человек. Это в основном военнослужащие вооруженных сил Украины, 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Много раненых, примерно каждый третий ранен, каждый пятый не может самостоятельно передвигаться, то есть это тяжелые ранения, что в принципе говорит об эффективности работы союзных сил на территории Мариуполя. Остаются еще очаги сопротивления. И ведется работа дальнейшая. Вчера весь день вот, лично я провел с артиллеристами. Агитснаряды с листовками посылаются на территорию заводов «Азовсталь» и завод Ильича, потому что многие, даже те, кто хотели бы уже сложить оружие и прекратить это бессмысленное противостояние, они просто не знают, как это сделать. Вот. Ну, военнослужащие народной милиции и вооруженных сил Российской Федерации доставляют им эту информацию. На листовках подробно указано, как, что нужно сделать, чтобы сложить оружие.
Насколько велики эти очаги сопротивления? Насколько я понимаю, это заводы, да? То есть в жилых кварталах продолжается боевое столкновение?
Всю прошлую неделю я находился с передовыми отрядами на территории левобережного района Мариуполя. Вчера приступили к зачистке, уже даже на вчерашний день наполовину зачистили последние кварталы перед промзоной. То есть там дальше идет парк, а потом уже начинается вот эта промзона Азовстали. В последних кварталах было очень активное сопротивление. Там боевики очень хорошо укрепились, оборудовали в подвалах жилых домов настоящие такие, ну это даже не укрепрайоны, это просто крепости. Вот есть какая-то аналогия с сирийскими боевиками. Там были вырыты подземные ходы, дополнительные выходы, и прямо там оборудованы огневые точки. При этом все это время оттуда не выпускали жителей. То есть они были всему этому свидетелями. И, ну, по сути, их сдержали в заложниках. И только когда вот эти дома уже прошли союзные силы, народной милиции, СОБР чеченский, морская пехота Черноморского флота, тогда уже появилась возможность выпустить оттуда гражданское население. Очень много трофеев у союзных сил, то есть там побросали оружие, все, ну, много, соответственно, ликвидированных боевиков. Сейчас основные силы, это в основном Азов, они оттянулись на завод, и дальше противостояние уже пока мне неизвестно, каким образом. Вот, я думаю, что там будут более радикальные решения, ввиду того, что там нет гражданского населения. Вот, уже будет продолжено там.
Спасибо большое. Михаил Андроник, наш военкор, работает в Мариуполе. Мы скоро вернемся, никуда не уходите. Срочные новости. ВСУ обстреляли из Сенавату, из Градов. Погибли два человека, еще мирные жители ранены, сообщил глава администрации города Шевченко. Спецоперацию по защите Донбасса продолжает российская армия. Минобороны опубликовала кадры уничтожения батареи гаубиц Д-20 ВСУ. Удар нанес наш беспилотник, артиллерия и боекомплекты были уничтожены. На этих кадрах последствия удара ВКС России по палаточному городку ВСУ. Всю этой ночью наша авиация уничтожила 46 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, два пункта управления и радиолокационная система. На военном аэродроме в Миргороде Полтавской области на земле поражены 4 украинских вертолета. Российские средства ПВО уже в воздухе сбили 2 украинских беспилотника. В Мариуполе крупнейшая с начала операции сдача в плен украинских военных. Оружие сложили более 1000 человек. О ходе военной операции послушаем генерала Коношенко.
В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены 4 украинских вертолета, 2 Ми-24 и 2 Ми-8. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поражены 46 военных объектов Украины. В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.
Оружие сложили абсолютно все украинские военные, которые укрывались на заводе Ильича, 1026 человек. Кроме морпехов из 36-й бригады ВСУ, в плен к нашим попал известный иностранный наемник, британец Айден Айслин по прозвищу Казак Гунди. До того, как стать казаком, Гунди Айслин был джихадистом Гунди и воевал в Сирии на стороне местных исламистов. Очередную параллель между террористами с Ближнего Востока и неонацистами из Азова отмечает журнал American Conservative. Напоминает, именно возвращение спецслужбам США исламских радикалов, которые американским оружием убивали американских же граждан. Тем же, уверены в издании, охотно займутся и неонацисты из Азова. Читаем.
2021 году, закончив свой 20-летний поход в дикие земли Центральной Азии, американцы оставили после себя запас военной добычи, вертолеты, бронетехнику, большое количество крупнокалиберных орудий, которые наверняка очень пригодятся маджахедам, когда нам придется вернуться спустя несколько десятилетий, чтобы еще немного их поубивать. Но не прошло и года после этой позорной капитуляции, а мы уже здесь, весной 2022 года, кричим в поддержку борцов за свободу на Украине, одной из самых коррумпированных стран мира. Ходячий разжигатель войны, украинский президент, актер по профессии, явно пытается втянуть Запад в веселье Третьей мировой войны, приправленное ядерными боеголовками. Тот же обитатель овального кабинета, что в конце лета прошлого года настаивал на том, чтобы мы сократили наши потери и слезли к черту с карусели маджахедов, теперь призывает к смене режима в Москве и воздвигает вокруг провальной Украины натовский чистокол из так присущей Вашингтону машины войны. Где же та растяжка, которая спровоцирует желанное противостояние между Россией и Соединенными Штатами? Байден сообщит вам, как только споткнется об нее. Дикое искусство ничему не учиться. Непобедимая вашингтонская идеология, согласно которой справедливость на стороне вашингтонских либералов, которые окропляют планету излишками армейского оружия. В недавнем времени нашими друзьями были бородатые джихадисты, которые потом нас и убивали. Сегодня же мы смотрим на батальон Азов, прекрасную группу сторонников превосходства белой расы и неонацистов, чьи эсэсовские стандарты, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев.
Байден никаких нацистов и эсэсовцев на Украине не видит, зато впервые назвал Путина диктатором, а российскую спецоперацию геноцидом. Причем последнее повторил сразу два раза. Интересно, развеселит ли это Шольца, который рассказывал, что геноцид на Украине – это смешно. МИД Китая на слова Байдена уже ответили, призвали сохранять спокойствие и не допустить начала крупномасштабного кризиса. Вашингтон Пекин не услышал и продолжает подливать масло в огонь конфликта. В Белом доме заявили, что работают над передачей Киеву артиллерии. В Пентагоне также намекали, что ВСУ могут начать поставлять оружие большей дальности. Вашингтон-Пост со ссылкой на источники пишет, что в новый пакет военной помощи на 750 миллионов долларов могут войти вертолеты Ми-17, гаубицы и беспилотники. О том, что именно НАТО и США спровоцировали конфликт на Украине, говорят китайские дипломаты.
Именно действия НАТО во главе с США подтолкнули российско-украинскую конфронтацию к вулканическому кратеру. Соединенные Штаты не предприняли никаких действий для облегчения ситуации. Вместо этого они продолжали подливать масло в огонь, обостряя конфликт и заставляя другие страны становиться на чью-то сторону, что создавало сковывающий эффект «друг-враг». Что это может означать, кроме гегемонии и запугивания? США также постоянно распространяют дезинформацию, чтобы очернить Китай и исказить ответственную позицию Китая по содействию мирным переговорам. США скрывают свою личную заинтересованность, чтобы перекладывать вину, устраивать провокации, извлекать выгоду из ситуации и искать пространство для одновременного сдерживания Китая и России. Что это может быть, как не гегемония и травля? Гегемонистские и запугивающие действия США, противоречащие тенденциям времени, вызывают все более сильное сопротивление и бойкот со стороны международного сообщества. США должны столкнуться с общественным мнением всего мира, включая Китай, отказаться от менталитета холодной войны и менталитета с нулевой суммой, отказаться от устаревшей логики поиска абсолютной безопасности за счет безопасности других стран и вернуться на путь отстаивания международной объективности и справедливости.
Товарооборот России и Китая за три месяца вырос почти на 29%. В главном таможенном управлении КНР сообщают, что в годовом исчислении он превышает 38 миллиардов долларов. Запад же продолжает оказывать моральную поддержку киевскому режиму. Президенты Польши и стран Балтики прямо сейчас на поезде передвигаются в Киев, чтобы поддержать Зеленского. Об этом только что сообщила канцелярия Дуды. Компанию им должен был составить президент Германии Штайнмайер, но Зеленский, можно сказать, наложил на него личные санкции, запретил въезд на Украину, якобы из-за слишком близких отношений с Россией. Вместо него Киев зовет канцлера Шольца, того самого, который смеялся над геноцидом на Донбассе, затем еще и сказал, что Россия сняла историческую вину с Германией. Зеленскому, конечно, такие европейские лидеры ближе. Премьер Шмыгаль предполагает, что Украина приобретет статус кандидата на членство в ЕС до июля 2022 года. Но понравится ли это европейцам, пока мифическое членство сейчас Вопрос даже не риторический. Запад в шоке от украинизации Старого Света. Но еще больше от того, что российская специальная операция на Украине идет по плану.
Это специальная военная операция. Пока украинцы готовятся к крупнейшему российскому наступлению на Востоке, большой плохой Влад говорит, что эта военная операция – это не зло. Это благородство.
Ведущий американского Fox News под псевдонимом Кеннеди, видимо, взяв пример Байдена, оскорбляет российского президента. Смеется над целями российской военной операции на Украине.
Да, они абсолютно понятные и благородные. Мы денацифицируем территорию. Да, а украинские бабушки говорят российским солдатам, мы съедим ваши яйца на завтрак.
О целях спецоперации Путин еще раз рассказывает на космодроме «Восточный» с 24 февраля. Ничего не изменилось.
В период Второй мировой войны, как мы знаем, что и польские погромы, и еврейские погромы, исполнителями этих погромов были не сами немцы, а вот как раз это дивизия СС «Галичина», «Бандеровцы» и так далее. Вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС Галичина. Это в том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их бы было там еще больше.
Маловероятно, что Путин поменяет выбранный курс, вне зависимости от того, насколько он и его друзья могут оказаться изолированы на международной арене.
Изолировать Россию невозможно, говорит Путин, хотя именно это и пытаются сделать с помощью тонны фейков, которые фабрикует Киев. Под прообстрел Краматорска западные СМИ сразу замолчали, как только увидели на точке У украинский серийный номер. Буча тоже почти исчезла с американских и европейских экранов после видео, на котором ВСУ раскладывают тела вдоль дороги.
Что касается Бучи, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, про самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого.
Сирийскую Раку коалиция во главе США в 2017-м практически снесли с лица земли. Древний город несколько лет считался столицей террористов ИГИЛ. Военные НАТО тогда не экономили на боеприпасах.
Власти говорят, что это была кровавая бомбардировка, такая же, когда США и Британия бомбили немецкий город Дрезден в 1945-м, большая часть которого была уничтожена градом из бомб прямо перед окончанием Второй мировой войны. По разным оценкам, 25 тысяч местных жителей были убиты.
В 2012-м в ответ на теракт на военной базе США в афганском Кандагаре американские военные нанесли авиаудар по провинции Лагар. Одна из ракет попала в жилые дома, где местные отмечали свадьбу. Погибли 19 человек, среди них женщины и дети.
Никто из тех, кто был в этих домах, не выжил. Все убиты. Мужчины, женщины, дети, все. Они не были членами Талибана. Они ни с кем не воевали, ни на кого не нападали.
В НАТО сказали, что удар был частью операции против местных командиров группировки «Талибан» и привел к гибели нескольких повстанцев. Гражданские не пострадали. Также они сообщили, что пострадали две женщины, но угрозы их жизни нет.
Никто даже не заметил, так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбе. Тишина!
Джо Байден, призывавший оккупировать Югославию в немецком стиле и главный идеолог иракской войны, при этом говорит о геноциде на Украине. Журналисты даже переспрашивают, не оговорился ли он.
Господин президент, вы сегодня употребили слово «геноцид», не так ли?
Мистер президент, вы произнесли «геноцид» сегодня?
Да, я назвал это геноцидом, потому что с каждым днем становится все понятнее, что Путин пытается просто уничтожить саму идею существования украинцев. Доказательства накапливаются, другие не те, что были на прошлой неделе, но все больше появляются доказательств именно того ужаса, который творят русские на Украине. И мы узнаем все, и мы узнаем все больше и больше об опустошении Украины. Мы предоставим возможность юристам решать на международном уровне, как квалифицировать эти действия. Но я уверен в своих словах.
Говоря о санкциях, которые бьют сильнее по коллективному Западу, чем по России, Путин вспоминает бывшего британского премьера Блэра.
Ведь помните, как-то про одного, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании, своя собственная пресса называла его пуделем президента Соединенных Штатов. Ну разве не обидно? Но вот в таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Ну, неприятно говорить об этом. Стыдно.
Тони Блэра называли пуделем президента США за то, что он слепо следовал всем указаниям Вашингтона. В 99-м, вопреки воле Совбеза ООН, поддержал бомбардировки Югославии. Спустя два года Великобритания отправила контингент в Афганистан. В 2003-м, опять в обход Совета Безопасности, Блэр присоединился к США в Иракской войне.
Мистер Президент, во-первых, премьер-министры иногда несправедливо характеризуют в Британии. Как вас называют пуделем? Мне было интересно ваше отношение к этому. И если серьезно, что вы чувствуете?
Не ответить «да» на этот вопрос было бы трудно.
Роль американского пуделя или даже баллонки с удовольствием примеряет Зеленский. Миром решать конфликт он не желает. Стал очень избирательным в приеме европейских гостей. От визита Штайнмайера отказался, потому что у президента Германии якобы слишком хорошие отношения с Россией.
Украинский дипломат сказал Бильд: «Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, благодаря которым в том числе была сформулирована формула Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Формула, названная в честь федерального президента и экс-министра иностранных дел, предусматривает, что Луганской и Донецкой областям на востоке Украины, которые контролируются приспешниками Путина, как самопровозглашенные народные республики, после завершения выборов должен быть предоставлен особый статус».
В мире, говоря словами украинского министра обороны Резникова, сейчас полная украинизация. В Ганновере, где русскоязычное население проводило автопробег, полиции пришлось разгонять скандирующих «ганьба беженцев». С украинскими флагами в руках беженцы перекрывают дороги, то есть явно не спасаются от войны в гостеприимной Европе. В социальных сетях советуют друг другу выбивать скидки на брендированные вещи с помощью украинского паспорта. А в этой переписке девушка говорит, что пока для беженцев паспорта бесплатные, она хотела бы показать детям Париж. Только нужно бесплатное жилье.
Юля, добрый вечер. Моя семья, я и четверо детей пока в Германии. Так как поезда пока бесплатные, хотела бы двум старшим, 16 и 18 лет, показать Париж. Будет ли удобно у вас спросить, можно ли остановиться где-то на две ночи?
Нет, я не знаю, где можно бесплатно туристам остановиться на две ночи, чтобы посмотреть Париж. Рановато нам, тем, кто помогает беженцам, организовывать туры по Парижу и заниматься бесплатным расселением.
Не хочу во Франции сидеть, мне не нравится менталитет, мне вообще просто не мое место абсолютно, боже мой. Я бы уже давно должна была найти себе кого-то, кто бы расчехлил хотя бы какие-то минимальные проблемы. Здесь это просто кринж, плюс я не вижу вообще какой-то поддержки особо здесь, если в той же Германии, в Польше и так далее, там ее пи***ть. Здесь это как будто, ну вы приехали, молодцы, ну как бы, ну скажите спасибо. Идите на***.
А это еще одна беженка, украинская, если можно так сказать, художница Алиса Ковалева. Ползает по Берлину в красной краске и с украинским флагом. Почему-то называют это перформансом. Убежавшим украинским мужчинам в Европе может не поздоровиться. Рада приняла закон о тюремном сроке 15 лет для тех, кто за границей и не хочет возвращаться воевать. Посольством в Европе Киев уже разослал ноты с требованием помочь в исполнении закона и вернуть дезертиров на Украину. В ЕС просьбу наверняка выполнят. Лишние рты Европе не нужны.
Так, итак, отойди. Это, короче, такой спортзал, который переоборудовали в комнатке для нас. И вот наша комната. Столик, стульчики, резетка. тест на корону, наши шкафчики и наши кровати. Но потолка у нас нету. Честно, я сюда зашла, такое ощущение, что я попала в Украину обратно, в Савдеп наш.
Да, на самом деле с удовольствием, конечно, выплатят и выполнят европейские лидеры ноту, последуют ей украинской, чтобы всех этих мужичков смелых, которые эвакуировались, убежали, вернуть обратно в Киев, на фронты, потому что кормить их всех уже Европа устает. Но вернемся к главному. Более 1000 человек еще вышло, еще выходит прямо сейчас. Ну и тут же всплывает Медведчук.
Да, ну, вот это, они как говорят, у нас великая космическая держава, да, публикую вот такие снимки с Медведчуком. У нас космический дебилизм, вот это правда, это вот прям космический. Вдумайтесь, что они делают. Они вот Вышинского берут, это же граждане Украины, точно так же, как это. Своих граждан они хотят менять, то есть своих арестовывают и менять на военнослужащих, которые сдались в плен. Ну, это что такое? Может, нам Чубайса бы надо было захватить? Может, он им нужен был? Мы по дешевке сменяли его.
Ну, вот... Мы по конституции своих граждан никому конечно, не отдаем, никого. Даже если их не любим.
Конечно. Ну, а у них это нормально. У них это не просто, это норма. Норма. Взять своего гражданина, который, причем Медведчук, надо заметить, он вообще, по моим взглядам, так он и украинский националист. Ну, в хорошем смысле, то есть он любит Украину, он всегда выступал только за ее позиции. Ну, не было такого, что он говорил, давайте там, так сказать, России там отдадим Крым или еще что-то такое. Такого вообще не было в его высказываниях.
Его Путин называл украинским националистом.
Правильно, да, да, именно так. И они берут этого человека и захватывают, и говорят, что он преступник. Потому что он там, видишь ли, что-то у них там нарушил. А что нарушил, надо вспомнить. То, что он с Донбасса брал уголь и привозил на Украину. Точно так же делал Порошенко и многие другие. Ну, за это ему вменяют там какая-то...
Изменородня.
Да, ну, что это такое? Причем тогда, когда это можно было делать, не после того, как был запрет, а тогда, когда можно было сделать. Ну, у меня слов просто нет на эту тему. Просто нет слов. Ну, конечно, да, если нам надо помогать, мы должны просто помочь. И как и Вышинскому помогли, так и ему надо помочь. Потому что это... Не потому что нам это нужно как-то... А потому что просто это издевательство над здравым смыслом. В чистом виде. Теперь, что касается этого завода Ильича. Вы думаете, что завод Ильича это в честь Владимира Ильича Ленина? Вы сильно ошибаетесь. Потому что он был, начали его строить в 1897 году. Вот когда его начали строить. В 27-м построили, и да, он тогда был Ильича. Ну, по-украински его переименовали в Зота Ильича Некрасова. Великого металлурга, понимаете? Вот это по-украински. Они Пушкина сносят и пишут Джодасен. Даже не сносят, а просто надпись убирают. Так зовут имени Ильича, это не Ильича Владимира Ленина. То есть все переворачивает, просто все. Принадлежал он Ахметову, как известно, и падал в своих, так сказать, производственных мощностях, как и все остальное. Думайтесь, когда Украина отделилась от Советского Союза, у них был ВВП, сопоставимый с Германией. Сопоставимый. А сегодня это самая нищая страна Европы. И чем она хвастается? Чем она может хвастаться? Вот такое, это ужасное просто положение вещей. Вот смотрите, кто там засел, остались на Азове. Это ребята, 240 человек примерно, говорят о том, что это высокопоставленные натовские инструктора и лаборатория, биолаборатория, которая там стоит, вот на Азове осталась. Вот ее защищают со страшной силой. Они там остались. Фигаро сегодня пишет о чем? О том, что вот эти вот из легиона французского ребята приехали там повоевать. И как же было их удивление, что все приказы отдают Соединенные Штаты. Инструктора Соединенных Штатов, командиры Соединенных Штатов. Они все отдают приказы. Никто-то, а попробуй не выполни, сразу трибунал. А некоторые почесали репу и назад. Ну, что мы что думаем? И при этом, заметьте, эти клоуны из Прибалтики, из Польши приезжают в этот, так сказать, к Зеленскому спокойно. То есть при этом есть у них война, но, ребят, как вы могли спокойно туда приехать? Ну, это невозможно, понимаете? Уж чуть-чуть, а уж это мы отследить вот так. Поэтому вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. И они, конечно, меня что порадовало, вчера я слушал президента. Во-первых, они вместе с Лукашенко говорили. Вот прям один в один, прям это радовало. Как я говорил в этой студии неоднократно, что Белоруссия будет с нами по-любому, никуда мы не денемся. И сейчас прям доказательство прямое этому делу.
Лукашенко сейчас во Владивостоке.
Да. Во-вторых, президент сказал, что никаких отступлений от начальных, так сказать, посулов демилитаризации, денацификации Украины. Это очень важно. Как она будет идти? Вот здесь мы отдаем приоритет военным. Так, по-другому, но это однозначно будет. И он прекрасно понимает, что других вариантов нет. Почему он говорит, что я не очень интересуюсь позицией Украины на переговорах? Потому что прекрасно понимает, что это договориться с этими негодяями невозможно. Я вот для себя это увидел, и для меня это очень отрадно и вдохновленно, я бы вот так сказал, что мы от своих показателей, которые мы себе наметили, не отступим. Это очень и очень важно. А вот вам Белоруссия, в отличие от Украины. Новейшая атомная станция, новейшая, которая будет, может поставлять огромное количество электроэнергии. И сейчас космические технологии. Вот страна развивается. Мирно, спокойно, без всякой русофобии. А русофобия уничтожает. Да, она уничтожает. В любом случае, причем она уничтожает сама себя. Не мы их уничтожаем, она сама себя уничтожает. Вот правильно говорил и Лукашенко, и Путин. Нам других вариантов не было. Но если бы мы сегодня это не сделали, завтра мы бы в Белгородской области, в Воронежской моей родной области, в Тамбовской воевали. Нам это зачем? Мы не можем себе это позволить. Это все этот торнадо, сволочь, говорит, построил и возобновил батальон торнадо. И там что-то рассказывает им, что они должны идти на Белгород. Надо успокоить белгородцев в том, никто никуда не пойдет. Но возобновив, да, торнадо, за что он был расформирован, вспомните? За особую жестокость. При том, что сейчас творится на Украине, видели с нашими военнослужащими, а этих возобновили за то, что расформировали за особую жестокость. А что можно еще изобрести? Вот это вот, вот это не жестокость для них, это нормально. А что же тогда жестокость?
Изобретут.
Это же поразительно. Но они это делают. Спокойно и ясно. Никаких других вариантов у них нет. Поэтому у нас тоже вариантов нет, кроме как идти по своей намеченной цели. Что бы хотел еще сказать про этого обосранного Джо? А я при чем тут? Это говорят к деньгам. Вот. А деньги откуда? От поставки вооружения на Украину.
Ну потом.
Это отец голый Путина, да, который дезинформацию распространил.
Ну вот да. И этот вот человек рассказывает нам о геноциде. Он нас учит, он вообще теряется, где там Китай, Украина, Россия, это где вообще?
Леша, он специалист по геноциду.
Абсолютно точно. Вы знаете, что только что передали украинские средства массовой информации своей аудитории, известно, что там полная изоляция, да? Что прорыв вооруженных сил окруженных завершился успехом.
Офигеть.
Что морпехи соединились с азовцами. И еще больше укрепили свои позиции. В общем, людей держат в неком вакууме и просто пичкают их, извините, лапшой.
Успех нормальный. То есть они прорыв не на север делали, а на юг, в сторону Азовстали. Ну, морок, конечно, это только лечить. По поводу голубя, ну, это, конечно, был спецагент Владимира Владимировича, потому что... Это была прямая дезинформация, распространенная непосредственно президенту, который теперь думает, что у него появятся деньги. Но, увы, денег у него не появится. Это будет для него плохая новость. По Медведчуку, к этому надо отнестись, конечно, очень серьезно. Вся эта история, Алексей уже это начал говорить, я продолжу. она демонстрирует, что к такой стране, как бывшая Украина, слова типа «закон и право» отношения больше не имеют никакого. Это страна абсолютного беззакония и анархии, где правит бал на самом деле насилие. В том числе и в отношении оппозиционного политика, которого таким оригинальным, в кавычках, способом убирают с территории страны и из украинской политики. Вопрос в другом. Это-то не удивительно. Вопрос в том, как к этому должны отнестись мы не в оценках, а в своих действиях. Например, если наш противник отказывается действовать по каким бы то ни было правилам, ни по правилам мира, ни по правилам войны, ни по международному праву, ни по внутреннему своему национальному, вообще без правил, то на самом деле это открывает нам возможность действовать так же. Алягер ком алягер. На войне как на войне. Почему бы тогда нам не провести спецоперацию? У нас есть список главных преступников для будущего трибунала. Номер один там Тручинов, номер второй Порошенко, третий под вопросом, будет там Зеленский или нет, а дальше еще там Порубин, Леваченко, все, Аваков. Почему бы нам не провести спецоперацию, не выкрасть просто Авакова с Украины и привести его в клетку в Донецк? О! А почему нет? Если мы будем действовать так же, но мы так действовать не будем. По фундаментальной причине. Ну, кроме того, что наш президент, он такой законник в высшем смысле этого слова, то есть для него законность – это структура его личности. Это не просто выбор позиции. Но проблема в том, что сейчас во всем мире, буквально, и об этом, кстати, Китай заявляет тоже, во всем мире разрушается территория права. И правил тоже. Международное право разрушено в хлам. Международных правил больше нет. Запад разрушает фундаментальные основы собственной цивилизации. Институт частной собственности, суда, защиты личности просто в хлам разносит. И на этом месте на самом деле пустота. И поэтому то, что сейчас Россия делает на территории бывшей Украины, мы устанавливаем новые правила и будущие законы, в том числе международные, вместе с нашими потенциальными союзниками, например, с Китаем и с Индией. То есть на этих руинах мы устанавливаем свои правила. Поэтому мы не можем действовать как Киев и просто воровать людей, своих граждан, Чубайса менять на Медведчука и тому подобное. Мы все равно будем действовать на основе закона и права, да, попранных западной цивилизацией сегодня, но мы установим свои, это принципиально важно. Наша страна будет формировать огромный регион, где будет действовать новое право, подкрепленное нашей силой, в том числе и право собственности. Мы будем его гарантировать. Не международные организации, мы будем. Москва будет гарантировать право собственности как в нашей стране, так и в странах наших союзников своей силой.
Это очень правильно.
Тогда идем до Соединенных Штатов, может быть, с
правом собственности. Рано или поздно дойдем.
Ну, рано или поздно, да. Так они будут, я думаю, что сопротивляться, пока они удерживают наши собственности. Не только, кстати, они, вот это разрушение права, заразно. Потому что вот уже поляки нашу собственность изымают просто без видимых причин. Потому что это принадлежит
так не, только
там, не олигархам.
И тем самым они продолжают разрушение самому институту.
Каким-то там друзьям Путина, которых они составили список.
Ну, только поляки так
берут
и Франция.
Изымают нашу собственность. А про свои преступления порой забывают. Иногда какие-то проблески появляются. Давайте NYT почитаем.
Невозможно определить полное количество жертв среди мирного населения, но одно можно сказать наверняка – их намного больше, чем признал Пентагон. По подсчетам военных, 1417 мирных жителей погибли в результате авиаударов в ходе кампании против ИГИЛ в Ираке и Сирии. С 2018 года в Афганистане в результате воздушных операций США погибло не менее 188 мирных жителей. Но анализ документов, проведенный The Times, показал, что многие данные о жертвах среди гражданского населения были отвергнуты из-за недостаточности ошибочные оценки. А благодаря репортажам с места обнаружилось, что сотни смертей не были подсчитаны. В журналах переговоров, которые содержатся в некоторых документах по оценке жертв, солдаты говорят так, как будто они играют в видеоигры. В одном случае, выражая ликование по поводу того, что они открыли огонь в районе, кишащем боевиками ИГИЛ, военные просто не замечали среди них детей. Полное расследование рекомендовалось менее чем в 12% заслуживающих доверия дел. В своем ответе The Times капитан Урбан сказал: «Честная ошибка, связанная с нанесением удара, которая приводит к жертвам среди гражданского населения, сама по себе не является причиной для дисциплинарных мер в соответствии с законом о вооруженных конфликтах».
Ну и действительно, зачем расследовать, если передать-то эти данные расследования некуда? Наказание не последует в любом случае. Кто накажет американского адмирала, генерала, который отдает приказы бомбить свадьбу? Да хотя бы оператора беспилотника, который убивает детей. Да хотя бы летчика, который видит, что внизу гражданские и даже журналисты, я вспоминаю это первое видео Ассанжа,
из пулемета
расстреливает их абсолютно точно. Поэтому не является какой-то целью это расследование. Давайте перенесемся сейчас в Берлин. С нами на связи депутат Бундестага Вальдемар Герт. Конечно, все тоже не просто сейчас в Германии, очень сложное решение представить правительству по поводу экономики. Вот появились данные о том, что рассматривается возможность национализации нескольких промышленных гигантов из-за ситуации с санкциями. Давайте об экономической ситуации почитаем, и потом вы нас прокомментируете.
Последствия санкций против России и боевых действий на Украине отчетливо ощущаются в Германии уже во всех сферах.
Прямо сейчас мы приближаемся к реальной ситуации дефицита, которая потенциально очень опасна.
При этом буквально недавно в дополнение к уже принятым санкциям ЕС ввел эмбарго на российский уголь, а призывы к новым штрафным мерам против России звучат все громче.
Эмбарго на поставки нефти и газа из России рано или поздно нам все равно придется ввести.
Но в первую очередь именно запрет на поставки российского газа ударит по Германии гораздо сильнее, чем по России, опасаются немецкие предприятия и федеральное правительство.
Экономика Германии просто встанет. Это будет беспрецедентная ситуация, по крайней мере, со времен окончания Второй мировой войны.
Многие, да что уж там, едва ли не все эксперты, также предостерегают от введения газового эмбарго. В качестве альтернативы они, в частности, предлагают ввести пошлины на российский газ и нефть. И вот теперь получается, что от хода боевых действий на Украине и решения политиков в Брюсселе и Берлине будет зависеть, как тяжело придется немецким предприятиям. Так или иначе, нам, обычным потребителям, в любом случае необходимо готовиться к новым трудностям. Так, например, по информации Института экономических исследований ИФО, уже сейчас большинство немецких предприятий планируют поднять цены в ближайшее время.
Как выкручиваться будете, Вальдемар? С одной стороны, и санкции против России надо вводить, а с другой – своих граждан поддержать.
Здесь один путь. Мне очень часто задают вопрос: вот ты критикуешь это, а у тебя есть твое предложение? Вот ты бы был канцлером, что бы ты сделал? Первое заседание Бундестага отменил бы все санкции. И весь вопрос сам собой начал бы решаться. Здесь нету неразрешимых проблем. Здесь надуманные, политически сфабрикованные трудности. И теперь за вот этими всеми красивыми словами, которые наши политики пытаются, надо помёрзнуть ради свободы. Ну, глупость несусветная. Пытаются просто скрыть свою несостоятельность руководить страной, экономикой, свою зависимость от заокеанских кураторов. Она становится настолько явной, что я надеюсь, что очень скоро у немецкого народа откроются глаза.
Насколько, как вы считаете, вероятна национализация частных немецких гигантов из-за ситуации с санкциями?
Да, это 100%. Это не насколько, а это уже почти что свершившийся факт. Начало этой акции было тогда, когда шла беспрецедентная поддержка по ковиду. Ну, такой гигант, как Люфтганза, например, его стоимость 6 миллиардов, он получил помощь 9 миллиардов. Понятно, что он ее никогда не сможет отдать, и единственный путь решить этот вопрос – это национализировать это предприятие. К этому идет подготовка уже последние 10 лет. Ситуация сейчас, она только ускорит этот процесс. И, к сожалению, это коснется не только больших, это коснется и средних, и очень, я думаю, очень много и малых предприятий, которые сейчас вошли в такую ситуацию, что они самостоятельно с этими проблемами экономическими больше не справятся.
Как воспринимают в Германии новости о том, что Штайнмайеру нельзя в Киев, его там не ждут, пришлите лучше Шольца? Примерно так заявил Зеленский.
Надо понимать, почему там Штайнмайера не ждут. Штайнмайер один из последних политиков, ну, будем говорить, с большой буквы политиков, на уровне Коль, Деголь, вот это каста, которая, к сожалению, вся уже ушла из политической сцены. Штайнмайер после своей ошибки, которую он совершил, когда он не сдержал слово, данное Януковичу, постарался выровнять эту ситуацию с помощью Минского соглашения, которое нам здесь 8 лет рассказывали, что это Россия, это сами Донбасс не хочет выполнять этих соглашений. Теперь ясно, сняты маски, и показано, что именно Украина была не заинтересована в исполнении этого формата, и именно поэтому он нежелательный гость при вот этом руководстве Украины, которое сейчас. Я думаю, на первый взгляд это непонятно. Люди сами не разберутся. Им надо об этом рассказывать и говорить. И когда просто включается логика, то все потихонечку начинают понимать, слушай, ведь действительно он этим отказом сам признался, что Украина никогда не была заинтересована в исполнении минских договоренностей. И очень надеюсь, что вот эти маленькие казусы, ляпсусы, или как их там назвать, эти семена, которые сейчас падают на почву, вызовут хотя бы чуть-чуть сомнения в местном населении, из этого сомнения начнется поиск правды, и тогда все встанет на свои места. Те трудности, которые сейчас грядут и уже пришли в Германию. Германия действительно сейчас столкнется с кризисом, который сравним с послевоенным. Я не хочу тут много очернять все это дело, но самая ведущая экономика Европы, построенная на дешевых энергоносителях, с России, из России в основном, не может выжить без них. Нам придется полностью останавливать, и сейчас уже останавливаются предприятия, и политики также пытаются нас всех убедить, что благополучие, благосостояние в Германии – это уже прошлое. Теперь нам надо смириться с тем, что у нас не будет того и того. И у меня задается вопрос, слушайте, а это вообще было надо? Кто виноват в этом? Ведь не было никакой причины для вот такой ситуации, которая сейчас. Это чисто политические аферы и дебилизм привели нашу страну вот к такому состоянию, когда народ поймет, что это не неизбежная ситуация, а спровоцированная ситуация. И это спровоцированная политиками, которые сейчас у власти. И, кстати, госпожа Меркель очень много для этого сделала за время своего правления. Я думаю, тогда они уже начнут понимать, и следующие выборы, которые вот осенью у нас сейчас в нашей земле будут. Я надеюсь, что люди все-таки сделают правильный выбор. То, что мы сейчас имеем, это результат тех выборов, которые был вот год назад. Мы сами выбрали себе это зеленое, красное безобразие, которое сейчас правит страной.
Спасибо вам большое. Вальдемар Герт, депутат Бундестага, был с нами на прямой связи из Германии, где грядут большие перемены. Дмитрий Александрович.
Я вот буквально, что называется, лаверды господину Вальдемару. Зеленое безобразие, он сказал, да? Вот если ты не понимаешь, да, что происходит в экономике и что делают политики, ну, давай поищем интересы. Чьи интересы? Убить германскую и вообще европейскую промышленность и энергетику в интересах только одной силы. Угу. Зеленых глобалистов. Люди никогда самостоятельно с дешевой энергией, с газа в том числе, не перейдут на эту, знаете, ветер там и все остальное. Но можно, только таким способом можно заставить экономику и в Европе, и в Штатах, кстати говоря, ровно тот же процесс, перейти на вот эту условно-зеленое безобразие, которое никому не интересно, никому не выгодно. Более того, это чисто политический проект, уже все прекрасно знают, там, от экстремистов Гринписа до там, всех остальных, да? Как это осуществляется? Ну вот.
Газ гораздо более зеленый, чем ветер.
О чем и речь. Теперь по Мариуполю и вот этим политическим вопросам. Мы очень часто делаем скидки и сноски на Ближний Восток, на события на Ближнем Востоке. Почему так? Ну, потому что действительно все последние 20 лет военные элиты, разведывательные элиты, смысловые элиты, Запада в том числе, тренировались там. Все методы были опробованы там и приходят оттуда. Я когда вижу постановочные кадры с Медведчуком, что у вас всплывает в голове? У меня лично Саддам Хусейн всплывает. Это ровно та же постановочная картинка, ровно так же. Его не было 48 дней, мы его вытащили, мы его поймали, дальше крики «Ес, ес, мы его поймали». Это в чистом виде такой политтехнологическая калька. Не могли понятно кого поймать, поймали Медведчука, да? И показали. Хорошо, окей. Давайте тогда будем честными. Президент вспоминал про Ракку, но кроме Ракки была же еще, например, Фаллуджа 2004 года. Если мы будем сравнивать Фаллуджу американскую и Мариуполь, это две принципиально разные картины. Американцы, там, Phantom Fury называлась, да, операция, 2 месяца бедную Фаллуджу долбали, в том числе с применением белого фосфора. Отрицали это сначала. Потом журналисты вытащили, что вы массированно там применяли белый фосфор. Народу перебили кучу совершенно. Только по данным Красного Креста там порядка 1000 мирных жителей погибло. В Фаллудже, который меньше значительно, чем Мариуполь, в которой нет укрепленных заводов, ничего нет, да? И воевали там не регулярные войска, а воевали там повстанцы. Американцев там было 15 тысяч, не считая ЧВК. Они 2 месяца долбали это дело. И мы видим, как в Мариуполе просто сдаются люди сегодня. Сдаются не потому, что их накрыли белым фосфором, а потому что операция была выстроена так, что у них не осталось другой возможности, кроме как понять, что нужно выходить. А если такое количество людей выходит, они же понимают, что с ними ничего плохого на самом деле в плену не случится.
Там мы, насколько понимаем, операция была разделена на несколько этапов. Несколько дней назад мы видели, как наш же САПКОР Сладков Саша рассказывал о выходе нескольких сотен. Затем шли переговоры,
да.
Затем начали выходить уже тысячами. Какие-то сигналы получили.
Очень хороший результат работы не только как военных-военных, но и военно-политических профессионалов, давайте так скажем.
ГРУ, слава ГРУ, да. Чего уж там, да.
Два слова буквально по поводу украинизации мира. Я поздравляю с тем, что хутор наконец выбрался в Европу. И сейчас он покажет действительно все свое лицо, да, там, европейцам. Я уверен, что 2 месяца пройдет, и всех обратно начнут в опломбированных вагонах, как это в Европе принято, отправлять.
Давайте посмотрим на примечательный эпизод из Италии на эту тему.
Non mi toccare! Non mi toccare! Fuori, chiudi il becco! Fascista di vita! Io sono italiana e vivo qua e non si permette, signora, di dire che io sono così! Fuori! Io abito qui, signora! Anch'io, allora? E allora? E allora? Ho i diritti uguali come tu! Allora chiudi il becco! Vai!
Vai! Ti ci vuoi расплакаться? Ну, посмотри сюда, на меня посмотри. Ты еще раз плакаться? На меня посмотри. Посмотри на нет, на меня посмотри, я плачу. Посмотри на меня. Я русская. И ты русский. Понятно? Понятно? Вот теперь посмотрели.
Теперь народ посмотрел на них.
Какое у них лицо настоящее.
Я русская, и ты русский. Все правильно ребенку объяснила, которого эти крикливые бабы, уж извините меня за непарламентское выражение, довели до слез. Прошу вас.
Можно я одно слово добавлю к выступлению коллеги? Для тех, кто сдавался вот в большой партии, для них было очень важно кому. И Александру Сладкову большое спасибо за то, что он несколько раз показал репортажи Алексея Дикого, министра внутренних дел, потому что он министр внутренних дел, на самом деле он много лет держит Южный фронт, он вояка, он для них, ну, вот, вояка. Они понимают, понятно, что они сдаются непонятно кому. Это для сдающихся очень важная информация, в чьи руки попадают.
Прошу.
Ну, что касается сдачи в плен, несколько этапов, и вот последний такой момент, когда сдается практически, там даже это часть бригады, по сути, да, это не батальон какой-то, 1000 человек, это если бригада 4, то это, считайте, четверть бригады, но, насколько я понимаю, это, можно сказать, последний из живых морпехов, значит, 36-й. Сдача, естественно, происходит не в первый, ну, не с первого раза. Понятно, что свои силы, украинские имеются в виду, блокируют их информирование о том, что им предлагается сдача в плен. Листовки, которые распространяются при помощи артиллерии, это классическая листовка пропуск в тыл, значит, естественно, получается, российских войск. Понятно, что идет и радиовещание на них направленное. Здесь встает вопрос о том, кто остается удерживать Азовсталь и другие, значит, и оставшиеся рубежи. Понятно, что это боевики Азова. Ни о каком до начала войны, ни о каком разговоре о том, что это батальон или полк или еще что такое, вообще не приходилось разговаривать, потому что Азов со своей численности до войны это примерно 14 тысяч обученных, экипированных бойцов. Чрезвычайно мотивированных и подготовленных.
С боевым опытом.
Да, с боевым опытом, естественно. Сейчас на Украине что мы наблюдаем? Касаемо вот этого извещения, значит, в отношении посольств и консульств за рубежом о том, чтобы возвращать мужчин призывного возраста обратно на Украину. Идет мобилизационная работа. Формируется 25 бригад. Это больше 100 тысяч людей, которые получают снабжение из Германии, Франции, Италии, Испании и так далее и тому подобное. Со всех стран НАТО. Вооружение из Соединенных Штатов Америки. Получают боеприпасы с объединенным ураном. Завозятся комплекты войск РХБЗ, да, радиационно-химической бактериологической защиты. Заводятся реагенты и реактивы для создания и проведения, естественно, провокаций и ударов по России, по российским войскам и народной милиции ЛДНР с применением химического оружия. Как известно, в случае, если эти инициативы провалятся, значит, Соединенными Штатами Америки разработан план о том, чтобы в приграничных к Украине странах на 8 аэродромах рассредоточить оперативно-тактическую авиацию и подтянуть стратегическую авиацию для того, чтобы нанести массированный ракетный удар по российским военным и ЛДНР с применением крылатых ракет малозаметных.
С территории НАТО?
Не влетая, получается, на территорию Украины. Да, рассматривается такой вариант для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну, потому что...
это объявление войны России со стороны НАТО.
По факту они помогают, начало, понимаете,
боевых действий
для Соединенных Штатов это не начало войны, потому что здесь все просто. Сформулирован закон Конгрессом США о защите суверенитета Украины. То есть для американцев они действуют четко в рамках закона.
Ну, конечно, но для поляков, если эти ракеты, как вы говорите, будут выпущены с территории Польши, мы должны будем уничтожить аэродромы как минимум.
Ну, аэродромы уничтожать, тут это вопрос совсем уже, понимаете, это уже тактика, да? Оперативное искусство, да, нам гласит о том, что ну, придется перехватывать эти ракеты. То есть это огромная нагрузка на ПВО. То есть... Что хочу сказать, для западников...
Если Соединенных Штатов ядерную запустит ракету, мы тоже ее вынуждены перехватывать и ничего не отвечать. Вы что,
самолеты сбивать? Ну,
самолеты не будут входить в зону действия ПВО, во-первых, нашего.
Нет, если они...
Подождите, я вас не перебиваю.
Да-да-да, завершайте, да, конечно.
Это же все планы вероятные. Потому что они же видят, что есть проблемы с реализацией тех планов и задач, которые они заимствовали. Как сказал наш Верховный, да, если бы мы не начали, по нам бы ударили. Они готовились. Они готовили все. Они накапливали силы, беспилотники, боеприпасы, реактивную систему залпового огня и так далее. Да, мы в упреждение ударили. Тут вопросов нет. Сделали правильно. То, что к чему дальше подводят западники этот конфликт, да, куда они ведут. Да, они его ведут, по сути, по принципу «война до последнего украинца». Поэтому более-менее сознательные представители украинской нации сбежали в Европу. Как их будут возвращать? Кто будет проводить эти, условно говоря, мобилизационные мероприятия в Европе? Ну, смешить не надо никого, никто этим заниматься не будет. Не будет местная полиция там где-нибудь во Франкфурте на Майне бегать и искать беглых, значит, украинских призывников. Этого не будет. Вот. Будут обходиться теми силами, которые они там у себя отмобилизовали. Ну, по таким более-менее крайним данным, это примерно 9 бригад. То, что они хотят бросить в контратаку. Сами американцы им говорят, контратакуйте, мы вам дадим боеприпасы, технику. Немцы отгрузят старенькие танки, леопарды первые, САУ дадут, там еще...
Американцы Ми-17 сегодня уже сказали, что...
Ну, Ми-17, понимаете, на примере Мариуполя, ну, также, ну, в тактике нельзя проводить, извините меня, эвакуацию из зоны окружения, вывозить людей, направляя 8 транспортных вертолетов и один ударный. Ну, вы совсем, что ли, ну, умалишенные? Ну,
нет других средств.
Ну, тогда, понимаете, а Ми-17, ну, откуда они их берут? Ну, это из, вот, младонатовских стран, что-нибудь там может...
У американцев есть советские вертолеты, и до сих пор, кстати, контракты действуют на их обслуживание в Афганистане.
Ну, они действовали, эти контракты, они вышли, и там как раз, кстати, вот в Афганистане это годность летную тех вертолетов, которые там остались, которые американцы купили для афганских сил безопасности, их как раз кто обслуживал-то? Украинцы? Сколько там живых вертолетов прилетит? Ну, хорошо, 6 штук. Дальше что? Ну, 6 выстрелов из иглы. Все, закончились ваши
12
вертолеты.
На всякий случай.
Ну, по принципу, да, гарантированного...
Три предложения от верховного главнокомандующего к будущим планам США. Как знал. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Вчера Путин несколько раз сказал: читайте обращение 24 февраля.
И примечательное заявление Медведев только что сделал, зам секретаря безопасности российского. Он посоветовал украинским властям, которые хотели бы выбить показания из Медведчука, оглядываться по сторонам и запирать двери на ночь.
О, Дмитрий Анатольевич,
а мы скоро вернемся.
Дмитрий Анатольевич, красавец стал последний.
Срочные новости. Отказ Запада от нормального сотрудничества и части российских энергоресурсов уже ударил по миллионам европейцев. По США заявил на совещании по вопросам развития арктической зоны России Путин. Россия ответит увеличением потребления своих нефти, газа и угля на внутреннем рынке и наращиванием поставок в другие регионы мира. Мир, благо, большой. Еще срочные новости. Швеция подала заявку на вступление в НАТО, сообщил премьер-министр страны, а правящая в Германии коалиция договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил депутат Бундестага. То есть НАТО продолжает накачивать киевский режим оружием, которое становится проблемой стран-членов НАТО. Из-за угрозы украинских дрейфующих морских мин, которые унесло из Одессы, Минобороны Турции повысило уровень готовности своих подразделений. Сообщают ведомства и о выделении кораблей для эвакуации людей из Мариуполя. В порту города террористы из Азова держали в заложниках гражданских моряков, в том числе турецких. Сейчас порт полностью освобожден, как и зовут Ильича. Накануне более 1000 морпехов ВСУ, которые там укрывались, сложили оружие. Последний оплот нацистов из Азова в Мариуполе – Азовсталь. Остальной город практически полностью зачищен. Посмотрите, какие там бои.
Только очень быстро в здании, аккуратно. Просто выйти, два шага, целиться долго не надо. Ты уже подготовил выстрелы сразу. Выстрелил, скинул назад.
Thank you. прошлый раз занимались эвакуацией раненых. Прилетело два пакета вражеского града. Один начал ложиться впереди, очень близко. Второй лег позади. Вот, последним снарядом немного оглушило. Ну вот, заболели глаза, заболела голова. Ну, благодаря тому, то, что успели вовремя смекнуть, успели уйти от удара.
Рядом. То ли осколок, то ли разрыв. Не знаю, помню вспышку. Перед глазами все. Так родину люблю, стреляю хорошо, потом хорошо. Отпуск не хочу, слава богу.
Молодцы какие. Российские военные медики спасают и мирных украинцев, которые обстреливают украинские нацисты и ВСУ. Врачи рассказывают, что среди их пациентов множество детей с тяжелыми травмами. Возможно, скоро появятся и пациенты с отравлениями химическими ожогами. Судя по всему, именно такую провокацию после Бучи и Краматорска готовит Киев. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказывает, что риск применения России химического оружия высок. Ранее украинские СМИ уже пытались распространить фейк о применении боевых отравляющих веществ на территории Азовстали в Мариуполе. Разыграли целый спектакль, не вышло. Как готовить подобные провокации правильно, украинцам объяснят белые каски, то есть так называемая сирийская гражданская оборона. Она известна своими инсценировками химатак, в которых обвиняли Россию и сирийское правительство. The Times пишет, что для украинцев белые каски запишут обучающие ролики с лайфхаками, как фиксировать военные преступления. Ну, то есть переводим, как готовить фейки о военных преступлениях. Обеспокоенность тем, что Россия применит химоружие, высказывают и в Госдеп США. Доказательств, как обычно, нет никаких. Смотрим.
Мы обеспокоены, как мы уже говорили, тем, что Россия может попытаться прибегнуть к использованию химического оружия. В настоящее время мы не в состоянии что-либо подтвердить, но мы уже давно выражали нашу обеспокоенность.
Не могли бы вы внести больше ясности в отношении роли США в подтверждении этих сообщений? Вы, ребята, предложили помощь в определении того, применялось ли химическое оружие. Вы рассматриваете какие-либо доказательства и тому подобное?
Мы получили достоверную информацию о том, что российские силы могут использовать различные агенты, используемые для борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могут вызвать более сильные симптомы. Это может произойти в рамках усилий по ослаблению и выводу из строя украинских бойцов и даже мирных жителей. Во время кампании по захвату Мариуполя у нас состоялся диалог с нашими украинскими партнерами. Мы поделились с ними разведданными, как всегда, делились большим количеством информации, как тактической, так и стратегической. И мы публично поделились сутью этого, по крайней мере, в плане наших опасений, что Россия может стремиться применить химическое оружие. Мы провели прямые беседы с нашими украинскими партнерами. Пока они собирают факты и доказательства. Мы готовы помочь в случае, если мы можем быть полезны с точки зрения этого расследования, будь то какие-либо технические возможности или что-то еще.
Учитывая, что ваша разведка предсказывала, что это возможно, можете ли вы подробно рассказать, какое конкретно защитное снаряжение Соединенные Штаты предоставили украинцам? Противогазы, защитную одежду? Мы много слышали об оружии, но мало что слышали об этих вещах. Вы предоставили украинцам все необходимое?
Мы предоставили нашим украинским партнерам средства защиты от потенциального применения химического оружия.
Новая провокация нужна Зеленскому как воздух. С обстрелом Краматорска вышла промашка. Весь мир увидел ракете украинский серийный номер. Несмотря на это, Зеленский по-прежнему окружен поддержкой своих братьев по русофобии. В Киев прямо сейчас едет целая делегация младоевропейцев. Президенты Польши, трех прибалтийских стран едут на поезде, в том самом VIP-вагоне, который вез на встречу с Зеленским британского премьера Джонсона. Он в знак поддержки киевского режима потом поменял фамилию в соцсетях на Джонсонюк, то есть Джонсон UK. Интересно, станет ли Науседа из солидарности с Зеленским Науседка, Дуда Дудюком, Макрон, у которого в конце месяца второй тур президентских выборов, в Киев не поедет, как настоящий француз, не хочет идти на поводу у моды. Сегодня вовсе назвал русских и украинцев братскими народами и отказался вслед за Байденом называть спецоперацию российской армии геноцидом.
Это специальная военная операция. Пока украинцы готовятся к крупнейшему российскому наступлению на Востоке, большой плохой Влад говорит, что эта военная операция – это не зло. Это благородство.
Ведущий американского Fox News под псевдонимом Кеннеди, видимо, взяв пример Байдена, оскорбляет российского президента. Смеется над целями российской военной операции на Украине.
Да, они абсолютно понятные и благородные. Мы денацифицируем территорию. Да, а украинские бабушки говорят российским солдатам, мы съедим ваши яйца на завтрак.
О целях спецоперации Путин еще раз рассказывает на космодроме «Восточный» с 24 февраля. Ничего не изменилось.
В период Второй мировой войны, как мы знаем, что и польские погромы, и еврейские погромы, исполнителями этих погромов были не сами немцы, а вот как раз это дивизия СС «Галичина», «Бандеровцы» и так далее. Вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС «Галичина». Это в том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их бы было там еще больше.
Маловероятно, что Путин поменяет выбранный курс, вне зависимости от того, насколько он и его друзья могут оказаться изолированы на международной арене.
Изолировать Россию невозможно, говорит Путин, хотя именно это и пытаются сделать с помощью тонны фейков, которые фабрикует Киев. Про обстрел Краматорска западные СМИ сразу замолчали, как только увидели на точке У украинский серийный номер. Буча тоже почти исчезла с американских и европейских экранов после видео, на котором ВСУ раскладывают тела вдоль дороги.
Что касается Бучи, ну, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, про самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно вот, трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого.
Сирийскую Раку коалиция во главе США в 2017-м практически снесли с лица земли. Древний город несколько лет считался столицей террористов ИГИЛ. Военные НАТО тогда не экономили на боеприпасах.
Власти говорят, что это была кровавая бомбардировка, такая же, когда США и Британия бомбили немецкий город Дрезден в 45-м, большая часть которого была уничтожена градом из бомб прямо перед окончанием Второй мировой войны. По разным оценкам, 25 тысяч местных жителей были убиты.
В 2012-м в ответ на теракт на военной базе США в афганском Кандагаре американские военные нанесли авиаудар по провинции Лагар. Одна из ракет попала в жилые дома, где местные отмечали свадьбу. Погибли 19 человек, среди них женщины и дети.
Никто из тех, кто был в этих домах, не выжил. Все убиты. Мужчины, женщины, дети, все. Они не были членами Талибана. Они ни с кем не воевали, ни на кого не нападали.
В НАТО сказали, что удар был частью операции против местных командиров группировки «Талибан» и привел к гибели нескольких повстанцев. Гражданские не пострадали. Также они сообщили, что пострадали две женщины, но угрозы их жизни нет.
Никто даже не заметил, так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. тишина.
Джо Байден, призывавший оккупировать Югославию в немецком стиле и главный идеолог иракской войны, при этом говорит о геноциде на Украине. Журналисты даже переспрашивают, не оговорился ли он.
Господин президент, вы сегодня употребили слово «геноцид», не так ли?
Мистер президент, вы произнесли «геноцид» сегодня?
Да, я назвал это геноцидом, потому что с каждым днем становится все понятнее, что Путин пытается просто уничтожить саму идею существования украинцев. Доказательства накапливаются, другие не те, что были на прошлой неделе, но все больше появляются доказательств именно того ужаса, который творят русские на Украине. И мы узнаем все больше и больше об опустошении Украины. Мы предоставим возможность юристам решать на международном уровне, как квалифицировать эти действия, но я уверен в своих словах.
Говоря о санкциях, которые бьют сильнее по коллективному Западу, чем по России, Путин вспоминает бывшего британского премьера Блэра.
Ведь помните, как-то про одного, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании, своя собственная пресса называла его пуделем президента Соединенных Штатов. Ну разве не обидно? Но вот в таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Но неприятно говорить об этом. Стыдно.
Тони Блэра назвали пуделем президента США за то, что он слепо следовал всем указаниям Вашингтона. В 99-м, вопреки воле Совбеза ООН, поддержал бомбардировки Югославии. Спустя два года Великобритания отправила контингент в Афганистан. В 2003-м, опять в обход Совета Безопасности, Блэр присоединился к США в иракской войне.
Мистер президент, во-первых, премьер-министры иногда несправедливо характеризуют в Британии. Как вас называют пуделем? Мне было интересно ваше отношение к этому. И если серьезно, что вы чувствуете?
Не ответить «да» на этот вопрос было бы трудно.
Роль американского пуделя или даже баллонки с удовольствием примеряет Зеленский. Миром решать конфликт он не желает. Стал очень избирательным в приеме европейских гостей. От визита Штайнмайера отказался, потому что у президента Германии якобы слишком хорошие отношения с Россией.
Украинский дипломат сказал Бильд: «Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, благодаря которым в том числе была сформулирована формула Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Формула, названная в честь федерального президента и экс-министра иностранных дел, предусматривает, что Луганской и Донецкой областям на востоке Украины, которые контролируются приспешниками Путина, как самопровозглашенные народные республики, после завершения выборов должен быть предоставлен особый статус».
В мире, говоря словами украинского министра обороны Резникова, сейчас полная украинизация. В Ганновере, где русскоязычное население проводило автопробег, полиции пришлось разгонять скандирующих «ганьба» беженцев. С украинскими флагами в руках беженцы перекрывают дороги, то есть явно не спасаются от войны в гостеприимной Европе. В социальных сетях советуют друг другу выбивать скидки на брендированные вещи с помощью украинского паспорта. А в этой переписке девушка говорит, что она хотела бы показать детям Париж, только нужно бесплатное жилье.
Юля, добрый вечер. Моя семья, я и четверо детей пока в Германии. Так как поезда пока бесплатные, хотела бы двум старшим, 16-18 лет, показать Париж. Будет ли удобно у вас спросить, можно ли остановиться где-то на две ночи?
Нет, я не знаю, где можно бесплатно туристам остановиться на две ночи, чтобы посмотреть Париж. Рановато нам, тем, кто помогает беженцам, организовывать туры по Парижу и заниматься бесплатным расселением.
Не хочу во Франции сидеть, мне не нравится менталитет, мне вообще просто не мое место абсолютно, боже мой. Я бы уже давно должна была найти себе кого-то, кто бы расчехлил хотя бы какие-то минимальные проблемы. Здесь это просто кринж, плюс я не вижу вообще какой-то поддержки особо здесь, если в той же Германии, в Польше и так далее, там ее пи***ть. Здесь это как будто, ну вы приехали, молодцы, но как бы, ну, скажите спасибо. Идите на...
А это еще одна беженка, украинская, если можно так сказать, художница Алиса Ковалева. Ползает по Берлину в красной краске и с украинским флагом. Почему-то называют это перформансом. У сбежавшим украинским мужчинам в Европе может не поздоровиться. Рада приняла закон о тюремном сроке в 15 лет для тех, кто за границей и не хочет возвращаться воевать. Посольством в Европе Киев уже разослал ноты с требованием помочь в исполнении закона и вернуть дезертиров на Украину. В ЕС просьбу наверняка выполнят. Лишние рты Европе не нужны.
Так, и так. Отойди. Это, короче, такой спортзал, который переоборудовали в комнатке для нас. И вот наша комната. Столик, стульчики, розетка, тест на корону, наши шкафчики и наши кровати. Но потолка у нас нету. Честно, я сюда зашла, такое ощущение, что я попала в Украину обратно, совдеп наш.
Такие европейские девушки, конечно, прекрасные украинские. Захар, насколько болезненна для украинского войска потеря тысячи бойцов, которые сдались сегодня ночью в Мариуполе и, как говорят, продолжают еще выходить? И почему Зеленский вдруг поверил, что всех мариупольских военнопленных мы обменяем на одного Медведчука?
Да, ну вот с первого начнем факты и факторы. Давайте честно признаемся, что в первые 2-3 недели спецоперации, конечно же, украинские войска, потому что это в исходнике своем русские люди, показали высокую степень вот этого и боевого братства, как бы оно не было бы неприятно, и внутренней мобилизации и всего прочего. Это, собственно, даже не мои слова, это вполне спокойно. Вот я только что вернулся с Донбасса, все мои товарищи, ополченцы все это говорят, что даже заставили себя уважать. Но это было, вот эта сдача тысячи человек, это было неизбежно, и теперь это будет только увеличиваться. То есть с каждой военной операцией, дай бог, что это поскорее закончилось, количество людей, которые сдаются в плен, будет все больше и больше и больше. И это первое сильное моральное поражение, потому что я вот внимательно слежу, сжав зубы за украинскими социальными сетями, там, конечно же, все девушки, фотомодели, все артисты, все просто в один голос повторяют с первых дней, что наши мальчики, наша армия, они не сдадут, они будут стоять до последнего. И вот они получают вот этот удар. Они, тем более, не как наши ребята, которые заходили в первые дни, которые попали в засаду малыми группами и угодили в плен. Это серьезное, осмысленное решение, которое они принимали целыми подразделениями, несколькими батальонами. Это надо понимать, что это, ну, я не небольшой поклонник этих сравнений с Паульсом, потому что все-таки, я еще раз говорю, речь идет о братском народе. Тем не менее, это коллективное, военное, разумное, продуманное решение, которое наносит жесточайший удар по состоянию боевого духа в украинской армии. И вот в этом в Донецкой, Донбасской агломерации это еще не раз повторится. Это важный фактор. Безусловно, Зеленскому максимально быстро надо нивелировать символическое значение всего этого. И, конечно же, правы те люди, которые предполагают, что Медведчук был задержан не вчера. Вот он был задержан какое-то время назад, вот его держали, вот его довели до такого состояния. Невозможно, чтобы человек в один день настолько дурно стал выглядеть. Он явно уже не первую неделю сидит и ждали какого-то момента. Вот они дождались вот этого момента. Вот сейчас они извлекли Медведчука. Совершенно непонятно, каких еще депутатов они будут извлекать, когда будут следующие большие группы сдаваться. Вот. Но сейчас при помощи этого символического жеста Зеленский пытается выправить ситуацию. Она в любом случае невыправима, потому что вообще сама по себе вот эта вот мариупольская история, она показывает, вот давайте прямым текстом это назовем, что Россия, русские, совместно с донбасскими нашими подразделениями, с ребятами, с чеченцами, вот вся эта вот боевая группа, боевое содружество, оно способно взять любой город теперь. То есть мы все ошибки учли, и теперь, упаси бог, но неизбежно при продолжении спецоперации Николаев, Одесса, Харьков будет ждать тот же самый результат. Увы и ах, да, и это всем понятно, что вот будет заканчиваться всякий раз именно таким образом. И это тоже огромный символический акт. И здесь надо сказать, я это не перестаю повторять, обращаюсь уже к украинским гражданам, что может все пойти иначе. Вот как пошло иначе, скажем, в городе Херсон, в Херсонской области, в части Запорожской области, в Мелитополе, где были тоже столкновения, но они были минимальные, сберегли город, сберегли мирных жителей, и это другое поражение Зеленского, потому что он видит, что никакой партизанской войны на территории территории практически двух областей не происходит. Они пытались загонять туда бабки, деньги, запугивали губернаторов, мэров, градоначальников, активистов, засылали наемников. Всех наши спецслужбы быстро нивелировали. И мы видим сейчас спокойную, мирную жизнь в Херсоне, где огромные, тоже мы были в Херсоне, огромные очереди стоят с гуманитаркой, уже не боятся своих нациков и всего остального. Поэтому Мариуполь разрушенный и плененный, плюс херсонский вот этот прецедент, когда ничего не происходит, он показывает на самом деле Украине и Западу самое главное, ужасный этот сценарий, что если бы как в Херсоне произошло в Одессе и в Николаеве, то и там бы не было партизанской войны. А еще месяцок, и там можно сделать референдум, а вдруг выяснится, что 60-70-75% вообще за вхождение в Россию. Это самый большой их ужас. Они в России, оказывается, хотят жить. Вот сейчас в Херсоне пока боятся, в Запорожье пока боятся. Я вас уверяю, там очень серьезные цифры сейчас будут нарастать день ото дня. Даже те, кто успел там каким-то
образом... Боятся, что уйдем, Захар.
Да, конечно, боятся, что уйдем. Но на самом деле не только это. Вырубили телевизор, включили другой телевизор. Далее стали пенсию платить, рубли ввели. Люди быстро адаптируются. Ну что, одни ушли, пришла такая же власть. Это русские люди, украинские люди. Там на самом деле, ну, у меня вот в батальоне служила половина, было с украинскими фамилиями. Они все размовляют. Они там, сейчас я просто не объяснил, там в Херсоне 5 полков донецких. Ну, они все свои, что они с этой же вот соседней области, по сути, там. Ну, это очень важный фактор. Это долгоиграющая история. И именно из-за этого Запад развивает всю эту безумную историю, весь этот шумовой эффект, все эти наезды. Но надо помнить о том, если вот зрители волнуются, что на самом деле, конечно же, Россия все это проходила во время, тогда это называлось контртеррористической операцией, КТО на Северном Кавказе. Когда в 99-м году началось, вот вся пресса, просто весь Запад, просто с утра до вечера то же самое производили. Ничего, несколько лет мы это делали, до окончания КТО. Несколько лет под все эти шумовые эффекты. Причем тогда была другая Россия, не настолько богатая, не с такой армией, не с таким суверенитетом, не с таким рейтингом президента даже. И то тогда протянули всю эту историю. И сейчас протянем, не волнуйтесь.
Тогда таких санкций еще не было.
Тогда Россия не была такой богатой еще.
Это правда. Пожалуйста.
Да, я согласен. То, что сдалась, по сути, целая воинская часть украинская, это особое явление вот на этом участке фронта. Это первый случай, когда больше тысячи человек подняли руки вверх и, в общем-то, выбрали жизнь вместо того, чтобы закончить ее в мрачных подвалах Азовстали или завода Ильича. Я сейчас думаю о другом, осмысливая этот факт. Как бы это, может быть, им не обидно было этим ребятам, но здесь нужно признать и другое, что хваленое знамя украинской военной элиты, извините, казалось описанным. Как сказал один комментатор украинский сквозь зубы, когда эти морпехи сдались, то стало совершенно очевидно, что не Украина понад усе, а своя шкура понад усе. А с другой стороны, конечно, не может не радовать, что все больше и больше людей, которые держат в руках оружие, сейчас его завстали, понимают, что сопротивление бессмысленно. Я хотел бы, конечно, здесь затронуть и другой вопрос о Медведчуке. Ведь если разбираться, что происходит, то президент Украины, по сути, торгует одним из ярких представителей своей оппозиции. Вы знаете...
Украиной торгует, это же украинский депутат.
Это же надо насколько бояться своего оппонента, одного из яростных оппонентов, чтобы вот таким совершенно постыдным образом, мало того, что у него там в застенках совершенно беспричинно держит, но издеваться вот так над человеком, доводить его до такого состояния и объявлять об этом публично, ну, тут уже можно только сказать, что такое хорошее слово, как мораль и нравственность президента, она уже давно сгнила на киевской помойке. Ну и, наконец, Женя, мы видели здесь кадры и сегодня по поводу вот этой Краматорской точки У. Я был уверен абсолютно, что рано или поздно правда все-таки пробьется сквозь так называемое западное общественное мнение, которое к радости Украины закатано в асфальт вот этого киевской брехни. Все-таки ростки правды прорастают. Все, уже мы можем сегодня наблюдать такую весьма отрадную вещь о том, что Запад сначала сквозь зубы, а сейчас все чаще открыто разоблачает украинскую брехню. Мне кажется, что то, что произошло с разоблачением украинской ракеты .у, мне кажется, что таким же образом мир сможет услышать правду и про Бучу, и про другую украинскую брехню. Ну и, наконец, последнее. Я обратил внимание, что западные политики, генералы все чаще повторяют два слова. Это химическое оружие, а потом еще и ядерное оружие. Ну, позвольте здесь напомнить, это одна из таких, знаете, провокационных спекуляций, которые Запад пытается стращать мир. Я попутно напомню, что официально международная комиссия приняла и подписалась под актами о том, что в России уничтожено уже давно химическое оружие. Но мы тут
В отличие от США.
Позвольте, я спрашивал у некоторых американских генералов, когда там был, спрашивал, а почему вы это не сделали? Ну, какой же бессовестный ответ мне в глаза сказали.
Дорого.
У нас денег не хватает. Дорого, это да? При бюджете в 758 миллиардов долларов, они же давно уже чемпионы мира, выделить каких-то несчастных 1,5 миллиарда на то, чтобы поставить точку с химическим оружием, ну, это просто посты. Политика. Я подозреваю, как бы американцы не поделились с украинцами остатками той заразы, которая у них еще хранится в некоторых арсеналах. Я думаю, что когда дальнейшее развитие событий пойдет не по американскому сценарию, то весьма возможно, что американцы сделают вот этот подарок в кавычках и подбросят заразу киевским террористам. Ну, Жень, ну и, наконец, самое последнее. Мы сегодня наблюдаем одну очень важную, даже стратегически важную задачу или явление. Все-таки на этом мариупольском флаге сопротивление угасает. Что бы мы ни говорили, да, 3-4 дня, может быть, неделя-полторы, когда Азовсталь будет очищен. Это чрезвычайно важно с военно-стратегической точки зрения, потому что освободится 15, а может быть даже и 20 тысяч человек, бойцов, я имею в виду союзной армии, как сейчас модно говорить, да, которые будут переброшены, конечно, на поле главной битвы, которая нас ждет, это сражение с этой гигантской донецкой группировкой. Я думаю, что это генеральное сражение случится уже в апреле, и мы будем в одном фронте с дончанами решать эту стратегическую важную задачу, которая, может быть, на мой взгляд, станет переломным явлением во время нашей специальной военной операции.
По поводу Краматорска не соглашусь с вами, потому что на самом-то деле правда не прорывается в мейнстрим, да, в главные средства массовой информации. То есть они действительно заткнулись. Но о том, что эта точка украинская, фактически нигде сейчас не пишут.
Итальянцы срочные, написали.
Срочные новости к нам приходят. Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из России составят в 2022-2023 годах около 220 миллиардов евро. Ну, что ж.
Это Германия.
Остается только, да, пожелать умных, взвешенных решений. Давайте перенесемся на Донбасс. Александр Сладков с нами, наш легендарный военкор. Да ладно, Саш, стоял бы под зонтиком, ну чего мокнуть. Тем более, столько пленных уже принял за ночь и за утро. Александр Сладков, который с самого начала этой действительно длинной, большой операции по пленению мариупольского гарнизона был внутри, да, выезжал на все действия, видел все своими глазами. Как все было? Почему сдались, Саш? Что дальше?
Приемщик пленных. Я хочу сказать, что первые пленные вышли довольно хорошо экипированные и вооруженные. Вышли с боеприпасами, оружием, с сухими пайками, с провизией, с документами, с телефонами. Они поверили, они вышли принципиально. 501-й батальон вышел 4-го числа принципиально. Затем был прорыв, попытка прорыва. Не поверили, что их закольцевали и выстроили колонны из машин километром протяженностью. В Мариуполе объединенные силы подождали, пока они сформируют групповую мишень, цель. Нанесли огневое поражение, 250 человек погибло, почти вся техника сожжена. Часть танков вернулась на Азовсталь. И около 100 человек прорвались. Их в течение нескольких часов блокировали, окружали, уничтожали. Но 30 человек были взяты в плен, я с ними разговаривал, вот поза той ночью общался. В основном это специалисты радиоэлектронной борьбы. Это два фактора скрывают. Первое, то, что они уже не заняты, расшли первыми. И нет таких средств у той группировки, которая удерживает для морской пехоты, ну, почившего в Бозе уже контингента морской пехоты на Азове, нет уже радиоэлектронной борьбы. И два, то, что, ну, такие специалисты сдались, все. Теперь и в этой области радиоэлектронной борьбы мы имеем кое-какие позиции более высокие по сравнению с прежними. А затем сдались, ну, примерно 1100 человек морпехов. То есть бригада морской пехоты, составлявшая основу корпуса морской пехоты вооруженных сил Украины, почила в Бозе. Все сдались в плен. И это были люди, уже выбравшие между своей идеей, за которую стоит умереть, и смертью. Они, может быть, не оставили идею, но навсегда в их душе останется большой рубец, означающий, что они предали идею. И это хорошо, значит, они выбрали жизнь. Ну, наверное, с философской точки зрения это правильно. И все они были, большинство их были переодеты в гражданскую одежду, гражданское платье, причем не грязное, хорошее, ухоженное. Почему? Они отвечают, да потому что сгорела форма. Ну, не похожи они на погорельцев, они вышли уже с удостоверениями личности и с военными билетами без фотографий, они вышли без мобильных телефонов, они вышли без оружия, оружие было выведено из строя, складировано в отдельных бункерах и почему-то заминировано, не знаю почему. Они оставили завод имени Ильича, металлургический комбинат, и сегодня там уже идут мероприятия по зачистке. Очень сильный удар. Я вчера услышал от министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого о том, что как только сдались 267 морских пехотинцев 501-го батальона, и мы через Вести выдали репортаж, и в телеграммах разошлась эта информация, через БГТРК мы выдали репортаж, и в том числе 60 минут участвовали в распространении этой информации, моментально начались диалоги в интернет-сети с теми, кто оборонялся на заводе Ильича и оставался там обороняться. И уже начались, если сначала они нас материли в ответ на предложение сдаться, сохранить им жизнь, они материли нас всех и вся, но потом они начали обсуждать и в конце концов сдались. 70 человек попытались как мыши разбежаться там сквозь щели, их моментально поймали, погрузили в два КАМАЗа и привезли опять же на место сбора, где досмотрели оперативно, посмотрели, кто ранен, кто какой специалист, на кого обратить внимание, и затем на автобусах сразу оттуда отправили, прямо возле завода стояли мы, отправили в тыл. Издеваются ли над ними? Сидят ли они в кандалах? Нет. Тяжелые суровые условия, да, но помилуйте, около 3000 пленных уже только в ДНР. И, естественно, люди, вот, которые сейчас вокруг нас здесь, они делятся с ним куском хлеба с ними. А ситуация военная, ситуация связана с проведением специальной военной операции, и денежки-то идут и на тех людей. Никто на работы, на принудительные их не выводит, какие-то каторжные. Нет, они занимаются по быту, подметают, красят, приводят в порядок те помещения, в которых они содержатся. К как скоро они будут выпущены? Я им говорю, ну, высказываю свою точку зрения пленным, когда общаюсь с ними. Ребята, как только мы победим, а мы победим обязательно, у нас нет выхода. И других исторических примеров у нас нет. Мы обязательно победим фашизм, нацизм и все то, что движет людьми сегодня и мешает им нормально жить на Украине. Все, и тогда уже встанет вопрос. Обмен, не знаю, если будет обмен одного человека на 100 с таким трудом плененных, насколько это позитивно скажется, не знаю.
Нет, конечно, не будет такого обмена. Мне тоже кажется, с моей персональной точки зрения, это было бы просто нечестно по отношению к тем летчикам и танкистам, пехотинцам, которые сейчас находятся в плену, которых тоже надо вытаскивать в первую очередь. При всем уважении к Медведчуку, он украинский политик, я его очень хорошо знаю, его надо забирать. Он действительно много хорошего сделал для восстановления и поддержания отношений с Россией, но тем не менее... Уж извините меня за эту фразу, хотя любой наш рядовой сейчас дороже, который находится в плену. Саш, и еще один очень важный вопрос. Подтверждаете ли вы информацию о британском наемнике, который был среди сдавшихся морпехов? И что с ним намерены сделать бойцы ДНР? Ведь он-то точно не подпадает ни под какие конвенции. И последние 3 года только и занимался тем, что убивал, истреблял жителей Донбасса.
Ну, истреблял он, находясь в большой компании себе подобных. Тут статус, конечно, определяют люди, связанные с применением закона. И, Жень, он же принимал присягу, как показали. Этот статус должен быть исследован. Но для меня он не солдат, и для тех, кто его брал в плен. Я шел вдоль строя вчера днем, фотографировал на телефон и фотографировал наиболее интересные портреты, наиболее необычные. Я его сфотографировал, потому что он мне напоминал азиатского человека. Я не хочу там говорить, какой страны, которая была колония Великобритании в свое время. Но вот похож. Но я отвлекся на 2 людей, которые стояли справа и слева от него. Это были бородатые высокие морские пехотинцы. У каждого изо рта торчала зубочистка. Они всем видом показывали пренебрежение к ситуации. Собственно, зачем сдались тогда? Остались бы умирать, все. Но они явно, я сейчас уже предполагаю, что отвлекали внимание от этого парня, который был тоже выше среднего роста, не маленький, яркий. И они отвлекали от него внимание. Только в 3 часа ночи оперативники определили, насколько тщательно они среди 1000 человек... не осуществляя поиск конкретного лица, насколько они быстро определились, кто есть кто. И уже с ним работают наиболее интенсивно. Но это не значит, что его сейчас начнут пытать, сжечь, шампалами бить. Нет. Тут, Жень, ты сам знаешь, это республика, настоящее нормальное государство, признанное Россией со своими законами. Это не Орда, это не какая-то банда. Здесь нормальное нормативное государство. Поэтому он не в плену ни у российских войск, ни у кого-то. А он находится в качестве пленного у сил Донецкой Народной Республики. Здесь действуют законы. По закону с ним работают. Не знаю, у меня нет никаких предпосылок, даже имея опыт наблюдения, как общаются с остальными пленными. А я был в пенитенциарном заведении и смотрел, как... люди там содержатся, кстати, по группам. Как женщины, я к женщинам заходил. Я заходил к ветеранам движения вот этого пленных, те, которые сдались еще 25 февраля. Вот. Я заходил к тем людям, которые по фильтрации попали туда, подозревая, которых подозревают, что они имеют отношение к Азову или к вооруженным силам Украины. Условия суровые, но с каждым днем они меняются. Почему? Потому что сами пленные работают над своим бытом, они улучшают его. И второе, естественно, в них вкладывают деньги. Я разговаривал с представителем ГУИН, я не помню, как ФСИН, как здесь на местном. То же самое, да, этот человек, Юрий Павлович, мы много говорили о судьбе этих пленных. Он говорит, конечно, больше, чем детям донецким мы не отдадим, но и внимание на их быт обращаем. Поэтому британца, скорее всего, мы не найдем на кресте там при прибитом. Вот. Не того он калибра.
В Магадане, после суда. Спасибо огромное, Александр Сладков, наш легендарный военкор. Кстати, военный, да, то есть человек понимает то, что там происходит. Обучался военному делу очень долго. Поэтому так хорошо, собственно говоря, и подробно, и исчерпывающе нам обо всем рассказывают. Восхищаемся, Саш, вашей работой. Спасибо большое.
Блин.
Александр Сладков с нами на прямой связи. Спасибо. Из Донецка. Ну что, большой день накануне был между Россией и Белоруссией. Много важного?
Да, действительно, 12 апреля стал таким праздником, не только Днем космонавтики. У нас 2 апреля День единения народов России и Беларуси, но тут 12 апреля два президента вместе дали ответ тем недоброжелателям, которые... Уже, давайте прямо скажем, больше четверти века пытаются каким-то образом вбить клин между Россией и Беларусью. Беларусь рядом с Россией была, есть и будет. Кстати, здесь есть важный момент военно-политический, о котором я хотел бы сказать. Мариуполь – это важный психологический перелом. Вот почему Зеленский одновременно вводит закон об уголовной ответственности тем, кто находится за границей. Потому что даже на территории Украины, мы тоже читаем всякие паблики, они мобилизацию уже стали называть могилизацией. Воевать там не сильно очень хотят. Тем более, как они собираются воевать. Тоже мы читаем, они возмущаются. Это что такое? Я пришел по мобилизации, дали старый автомат. Сейчас его посадят в старую Т-72, еще не модернизированную так. Или Мардер старый, или Леопард первый. То есть в гробы ходящие. Им капец. Им все. И они этого не хотят. По нашим данным, вот уточняли буквально накануне, но по данным белорусской стороны, я так понимаю, частью материалов президент поделился с Владимиром Путиным и по Буче в том числе, уже более 3000, как они пишут, заметных украинцев, а это депутаты Верховной Рады, это политики, это бизнесмены, это звезды, которые уехали. Мы знаем тарифы за выезд, 5-7 тысяч долларов на львовской таможне, уже есть возбужденные уголовные дела с самими украинцами. То есть возникает ситуация такого перелома, но опасность в чем? В том числе на белорусской границе. Провокации. Они будут пытаться отвлечь внимание от этого поражения провокациями в зоне соприкосновения и с Белоруссией, и с российской стороны. Поэтому у нас там находятся батальоны, тактические группы, которые прикрывают это направление. Еще одна опасность. Польско-литовская. Сейчас идут, вот показали были эшелоны, через Гнезно проходили. Это не на Украину идут. Это идут на белорусскую границу с польской стороны. Поляки уже увеличили плотность своих войск. Больше 30 тысяч там находится. Сейчас накачивают Литву оружием. Поэтому мы прикрываем вот это западное и северо-западное направление. Ну и что касается санкций. Мы, знаете, как такой первопроходец, против нас первыми ввели эти санкции. Президент что наш сказал? Тем, кто вел, до свидос. Поэтому мы без них обойдемся. Вот просто свежая цифра. За март месяц товарооборот с Китаем у России вырос на 28,5%. Покупатели нефти и газа наши найдутся. Вот как индийцы устроили публичную порку американским представителям. Когда они их пытаются учить национальным интересам. Они постоянно куда-то приезжают и пытаются людям рассказать, что им полезно. Ну, Китай первый это сделал, сказал, вы что, ребята, вы здоровые, вы объявили нас врагом. Да. И теперь хотите, чтобы мы помогли вам расправиться с нашим другом, чтобы вы потом расправились с нами? Вы за кого Китай принимаете? Вы за кого Индию принимаете? Поэтому никакой изоляции ни Беларуси, ни России нет. И 5 пакетов санкций против Беларуси показали. Даже относительно небольшую страну, хотя президент Лукашенко сказал, мал золотник да дорог, нельзя выпилить из мировой экономики. А уж Российскую Федерацию вместе с Белоруссией, это точно. И вот эта встреча, которая показала, на самом деле, я бы так сказал. Да, все хорошо, а теперь давайте о проблемах. Россия и Беларусь рядом. Но у нас есть ОДКБ, у нас есть Евразийский Союз. И, наверное, от Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, наверное, следующих товарищей, мы ждем более ясной и четкой позиции. Мы ждем того, чтобы вот в этом положении открытой войны с Западом проявлялась и их позиция.
и их поддержка. Потому что если Казахстану в январе оказали поддержку, давайте прямо скажем, не просто спасли политическую систему, а жизнь спасли многим политикам и руководителям этой страны. И прежде всего спасли Россию, Беларусь и в целом УДКБ. То, наверное, мы вправе рассчитывать и на ответную поддержку. Уж точно не меньшую, чем та, которую оказывают Китай и Индия в данной ситуации.
Да, но здесь скорее, конечно, не военная поддержка в данном случае. Идет речь об экономической поддержке и экономическом взаимодействии по белорусскому, как минимум, варианту, потому что это просто выгодно всем. Тут даже история не сотрудничества, братства. Это выгодно.
Хотя это тоже. Мораль нельзя забывать.
Конечно, нельзя забывать. Но, тем не менее, сотрудничество в рамках СНГ, сотрудничество со странами бывшего Советского Союза – взаимовыгодный процесс. Если вам не нравится термин «братство», обратитесь к Адаму Смиту. Как говорится, он вам скажет то же самое. В данном случае, по крайней мере. Мы скоро вернемся. Только что мы получили заявление Путина, сделанное на совещании по развитию арктических территорий России. Давайте послушаем.
Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев. Спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто для этих стран. Она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами. Но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны.
Хорошо.
Я буквально одну галочку поставлю. Вот есть такой эмпирически выведенный закон, как только западная пропаганда начинает орать про химическое оружие, значит, других аргументов нет совсем. Рассказывать не о чем. Это касалось и Сирии, и Ирака, и других не менее известных европейских историй. Ну нет аргументов, бить нечем, поэтому начинается химическое оружие. Но только вопрос хочется американцам задать. А правильно я услышал, что применение спецсредств с их точки зрения, это тоже химическое оружие? Они что, получается, собственный народ разгоняли недавно химическим оружием, там, БЛМщиков вот этих?
Получается, срочно да? Созываем УСХО.
Да.
Но, боюсь, не соберется.
Это все, конечно, кривляние совершенное, потому что вот люди слушают как зачарованные. Вот, а вы выдали им противогазы? Что означает, что выдали им противогазы? Означает, что они просто умрут в противогазах от тяжелых бомбовых ударов. Вот и все. Это больше ничего не означает. И я призвал бы там и россиян, и западных зрителей как бы не фокусироваться на эту фигню. Просто им предлагают другую смерть. Потому что, конечно, их там убьют. Их убьют в любом случае химическим оружием или либо другим. Поэтому надо сдаваться скорее.
Речь о базовцах, которые сейчас на Азовстале засели. Ну и, конечно, абсолютно циничная позиция Зеленского, который не эвакуирует города, крупные в том числе, находящиеся под ударом и на линии огня. Мы скоро вернемся, никуда не уходите. Совет Федерации только что одобрил закон, который вводит штрафы до 5000 рублей и арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны Великой Отечественной. Для юридических лиц этот штраф составит до 100 тысяч рублей. Еще с заявлением только что выступил глава счетной палаты Кудрин. О нем многие паблики, так скажем, писали, что он куда-то убежал, что давно не появляется, работает человек, счетная палата работает. Так вот, Кудрин заявил, что российская экономика в условиях жесточайших санкций перестроится за 2 года. Сейчас вести. Спасибо, что были с нами.